Да, сегодня я в ударе, не иначе. Надрываются в восторге москвичи, а я спокойно прерываю передачи и вытаскиваю мертвые мячи. Вот судья противнику пенальти назначает, репортеры тучью кишат у тех ворот. Лишь один упрямо за моей спиной скучает, он сегодня славно отдохнет. Извиняюсь, вот мне бьют головой. Я касаюсь, подают угловой. Бьет десятый. Дело в том, что своим сухим листом размочить он может счет нулевой. Мяч в моих руках, с ума трибуны сходят. Хоть десятый его ловко завернул. У меня давно такие не проходят. Только сзади кто-то тихо вдруг вздохнул. Обернулся, слышу голос из-за фотокамер. Извини, но ты мне, парень, снимок запорол. Что тебе, ну лишний раз потрогать мяч руками? Ну а я бы снял красивый гол. Я хотел его послать, не пришлось. Еле-еле мяч достать удалось. Но едва успел привстать, слышу снова. Ну вот опять, что хватаешь мяч? Все б ловить тебе хватать, не дал снять. Я, товарищ дорогой, все понимаю, но культурно вас прошу, пойдите прочь. Да, вам лучше, если хуже я играю, но поверьте, я не в силах вам помочь. Ну вот летит девятый номер с пушечным ударом, репортер бормочет: слушай, дай ему забить. Я бы всю семью твою, всю жизнь снимал за даром. Чуть не плачет парень, как мне быть? Это все-таки футбол, говорю. Нож по сердцу каждый хол вратарю. Так я ж тебе, как вратарю, лучший снимок подарю. Пропусти, а я отблагодарю. Гнусь, как ветка от напора репортера. Неуверенно иду на перехват. Попрошу-ка потихонечку партнеров, чтоб они ему разбили аппарат. Но он все ноет, это ж друг бесчеловечно. Ты, конечно, можешь взять, но только извини. Это лишь момент, а фотография навечно. А ну не шевелись, потяни. Пятый номер 22 знаменит. Не бежит она едва, семенит. Правый угол мяч звеня, значит, в левый от меня залетает и нахально лежит. В этом тайме мы играли против ветра, так что я не мог поделать ничего. Снимок дома у меня 2 на 3 метра, как свидетельство позора моего. Проклинаю миг, когда фотографу потрапил, ведь теперь я думаю, когда беру мячи, сколько ж мной испорчено прекрасных фотографий. Стыд меня терзает, хоть кричи. И искуситель, змей-палач, как мне жить? Так и тянет каждый мяч пропустить. Я весь матч борюсь с собой, видно, жребий мой такой. Так спокойно подают угловой.
Но сейчас время вернуться к нам в театр, потому что мы дорвались, наконец, лет 8 тому назад, до постановки драматической поэмы Сергея Есенина «Пугачев». Вообще, я вам должен сказать, что дело-то было трудное, потому что ее уже собирались ставить, и не кто-нибудь иной, а Мейерхольд. И не когда-нибудь, а когда был жив Есенин. Ну и вы понимаете, что у них им и карты в руки. Но оказалось, что Есенин, несмотря на то, что он поэт-лирик, его всегда рисуют в окружении, значит, березок. Вот, и такое впечатление, что он был такой милый. А он был не только милый и поэт-лирик, он еще был человек упрямый. Он, например, говорил, что он не даст вымороть ни одного слова из своей поэмы, а Мейерхольд хотел сделать какие-то купюры. Ну и, в общем, короче говоря, не скандалили, расплевались. Наконец Есенин забрал свою поэму и ушел. А мы очень бережно отнеслись к тексту Есенина, ничего не убрали, а наоборот даже добавили. И у нас... Да, у нас в спектакле есть интермедии, написанные одним из последних магикан, прекраснейшим человеком и великим драматургом Николаем Робертовичем Эрдманом, который уже, к сожалению, не живет, который дружил с Есениным очень близко, и вообще из того времени человек, который дожил вот-вот до наших дней. Вы знаете, он написал несколько пьес. Я почему про него говорю, он на меня оказал громадное влияние и очень помогал мне, когда я начинал. И когда говорили, что вот, значит, я не могу того играть или того, он говорил, может. А так как ему очень верили в нашем театре, то вот так и повезло. Он написал пьесы «Мандат», в которой сделал свою карьеру Эраст Павлович Гарин. И вообще есть такой смешной тут факт, что Гарин раньше до этой пьесы никогда не разговаривал, как теперь. Это просто Николай Робертович Эрдман, когда читал пьесу, он вообще так в жизни говорил там: «Маман, когда придут красные, вы эту картину переверните, там Карл Маркс». Вот. Это из «Мандата» реплика, и Эраст Павлович Гарин на всю жизнь стал разговаривать вот в этой характерности. Эрдман написал несколько интермедий. И вообще, это был один из самых прекрасных спектаклей нашего театра. И на этом спектакле, как ни на каком другом, видно вот что. Поэтический театр – это совсем не обязательно театр, в котором делаются пьесы на поэзии и на стихах. А просто все элементы поэзии, или многие из них, присутствуют на сцене и не только в виде оформления, а в виде режиссерского, что ли, воплощение. Там есть и символика, и метафора, и образность в этих вот спектаклях. Вот раскрывается занавес в Пугачеве, стоит помост с грубо струганных досок, он опускается 4 метра до авансцены, стоит плаха, в нее воткнуты 2 топора. Мы по пояс голые, несколько человек, 15 человек босиком, в мешковине, подвязанные веревками с топорами в руках, играем вот этих пугачевцев, участников пугачевского бунта, и весь этот клубок тел полуголых катится к плахе, потому что вот в этом уже есть символ, как все восстание кровавое, этот кровавый бунт, чем дальше, тем больше скатывался, катился к смерти, к концу, к плахе. Вот. Еще что, там есть цепь. Вообще, это очень нервное ощущение, когда металл рядом с телом, с голым. У нас с правой стороны и с левой висят 2 виселицы, на которые вздергивается одежда. Дворянская, когда восставшие одерживают верх, и крестьянская, когда восставшие терпят поражение. Очень часто бьет набат. На станке сзади стоят в черных платьях плакальщицы, которые поют замечательные тексты. Мы нашли их из 18 века, настоящие тексты, а музыку на них написал композитор Буцко. И вот такое вот совмещение текстов реальных, на которые были написаны специальные музыки раньше, и современного композитора тоже дало такое ощущение, что хорошо, это ладно, это прежние века, но очень современно. И тексты были, ну, невероятно красивые. Там: «Чем-то наша славная земелюшка распахана, да чем-то наша славная земелюшка распахана». Вопрос непростый, не смекнем, зачем помост и что наем. Кузьма, Андрей, а что Максим? Давай скорей сообразим. И их на троих, а ну их на троих, на троих так на троих. И вот эти тексты, это я написал для них. Вот, так что вообще я хочу вам сказать, что у нас в театре очень многие делают это, пишут что-то для, или придумывают для наших спектаклей. Поэтому в нашем театре, как ни в каком, может быть, другом коллективе, ну, знаете, чем больше вложено в любимую женщину, в ребенка, в дело, тем это становится дороже всегда, да? Хочется отдачи. И так как мы не только на самой низшей ступеньке театрального искусства находимся, актер, потом режиссер, потом драматург, потом начальство, потом Господь Бог, а мы, значит, там где-то внизу, пойди направо, налево, и вот. Так как мы много придумываем, мы приносим, и пишем и стихи, и музыку, и даже инсценировки, то поэтому у нас какая-то другая даже атмосфера в нашем театре. Я хочу завершить рассказ о театре вот чем. Опять подтверждение мысли о том, что поэтический театр может быть сделан и на прозе. Это был наш спектакль «А зори здесь тихие», в котором, правда, было очень много музыки. И вот я вам хотел сказать, вы знаете, по повести Васильева было сделано кино. Кино это довольно удачное, зритель его любил. Но ведь дело в том, что смерть вот этих девушек всегда жалко, верно? А вот погибают молодые девушки. во время войны, в неравном бою с противником. Человек тем и отличается от животного, что он может сопереживать и сочувствовать. Поэтому все в зрительном зале всхлипывают. Но это не поднимается в фильме дальше частного случая. Очень печального, трагичного, но частного случая. Таких случаев было много. А вот в театре в нашем, в котором абсолютно в условных декорациях. Сначала грузовик стоит на сцене, камуфлированный, как в начале войны, такими коричневато-зелеными пятнами под лес. Потом его на троса вздергивают наверх, и эти тросы, вот эти вот щиты начинают качаться, его разбирают грузовик, и становятся доски. Они так покачиваются в свету, птицы щебечут, и вот это дерево, которое было камуфлировано под лес, замаскировано, становится настоящим лесом. И умирают наши девушки на этих щитах, у каждой есть свой щит. Раздается выстрел, вращается щит вместе с ней, и звучит песня там, какая-то ее песня. Потом она уходит, щит продолжает вертеться, наглядно видно, что уже нету человека, и звучит хорал. И вот тогда это поднимается действительно до уровня высокой трагедии. Я много раз смотрел наш спектакль, и воздействие удивительное. Сколько бы раз ты ни смотрел, вот так вот хватает за горло, и даже дышать невозможно. Мне кажется, что это замечательная режиссура, великая режиссура. Дает вот такой вот эффект, когда это поднимается до уровня. Вот как были греческие трагедии, верно? Так и назывались греческие трагедии. Треугольный конвертик. Значит, теперь в кино. В кино я начал работать тогда же, когда и в театре. Довольно много уже снимался в кино. И очень часто, приглашая меня сниматься, мне предлагали, чтобы я пел там что-нибудь. Я соглашался и пел раньше и чужие песенки, и сам себе писал. Но в основном всегда это были такие вставные номера, такого типа, что «А, вот тут, кстати, случайно гитара, ну-ка дай что-нибудь я спою». Вот беру, значит, играю, напеваю какие-то куплеты и так далее. Вот, а потом, как говорится, время переменилось, и стали просить меня уже писать песни, которые имели самостоятельную свою ценность в кино. Вот, и первый фильм, в котором я писал свои песни, это был фильм «Я родом из детства» режиссера Виктора Турова, моего близкого друга, который сам весь родом из детства, потому что, когда ему было 8 лет, на его глазах расстреляли отца, потом их с матерью угнали в Германию, потом он возвращался полгода, потеряв мать, когда их освободили американцы там, в Германии, возвращался полгода один по европейским дорогам и пришел домой в Могилев мальчишкой 10-летним. Так что он снимал фильмы действительно взрослыми, но в то же время детскими еще глазами. Ну и я играл в этом фильме роль капитана-танкиста, который горел в танке, и вернулся седой человек в 30 лет из госпиталя. И вот я там беру гитару, если вы помните, песни из этого фильма, они вошли в пластинку, там была такая песня.